Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. На этой неделе были опубликованы списки поступивших в российские вузы. Правда, некоторые учебные заведения, не набравшие студентов на бюджетные места, могут, заручившись согласием учредителя, объявить третью волну. Однако тем самым они признают собственную непопулярность. А это, ввиду предстоящей реструктуризации высшего образования, довольно опасно. Несмотря на то, что реформа длится не первый год, этим летом университетское сообщество проявило неожиданную активность. Поводом послужило поручение Владимира Путина разработать программу, которая поможет определить, какие вузы являются эффективными и достойны поддержки, а какие нет. С начала июля в Ассоциацию ведущих университетов России уже поступило около 500 предложений. А ректоры ведущих экономических вузов, посовещавшись, решили создать профессиональную ассоциацию, которая выработает критерии оценки качества образования по экономике и менеджменту. Мнение некоторых из ректоров Уральского федерального университета Виктора Кокшарова, Финансового университета Михаила Эскендарова, Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, Российского нового университета Владимира Зернова, а также проректоров Высшей школы менеджмента Санкт-Петербурга Валерия Катькала и Елены Черновой, Российской экономической школы Константина Сонина, Высшей школы экономики Сергея Рощина прозвучат в сегодняшней программе. Но начнем мы с беседы с Виктором Вахштейном, директором Центра социологических исследований при Президентской академии. Я спросила у него, насколько действенна политика поддержки государством сильных университетов.
Тут нужно проследить историю, когда впервые эта инициатива получает оформление. В России мы это видим еще 10 лет назад в законопроекте об университетах, предложенном фракцией «Яблоко». И там уже была заложена эта идеология, что пора наводить порядок в системе высшего образования, выделить несколько ключевых вузов, которые являются вузами в полном смысле слова, и дальше поддерживать их, потому что невозможно все время размазывать ресурсы. Что интересно, что на протяжении следующих 10 лет мы видим, как эта идеология, с одной стороны, становится официальной, с другой стороны, начинает воплощаться. Мы действительно видим, как осуществляется такого рода поддержка. В предыдущем кабинете важным было то, что не надо размазывать ресурсы, было экономическое обоснование, да, что это неэффективно, и в рамках вот этой общей идеологии модернизации вполне понятно, что нужно создавать точки модернизационного прорыва. Вот если взять речь Иосифа Виссарионовича Сталина 46-го года и заменить там одни слова клише на другие слова клише, то мы получим вполне в духе идеологии модернизации рывок, прорыв, точки концентрации ресурсов и так далее, в общем, все как положено. Это такая идеология прогрессистской модернизации, связанная с созданием такого рода точек прорыва. А сейчас эта же идеология сохраняется, но уже несколько иным обоснованием, просто потому что в ситуации тотальной непрозрачности, которая есть в системе высшего образования, невозможно совершить никакого эффективного политического действия. Непонятно, кто должен быть его субъектом, и непонятны правила игры.
Но говорить об эффективности этой системы, вот то, что касается научно-исследовательских и федеральных, пока мы не можем, потому что все-таки это отложенный результат, наверное, да, еще да, рано
конечно,
говорить, да,
конечно.
Мы не можем сказать, что это было плохо.
Если бы мы могли с уверенностью фиксировать результат уже сразу же после реализации, то, наверное, мы бы сейчас с вами не спорили о том, хорошая это или плохая модель, потому что тогда было бы понятно, как эта модель работает. Поскольку изначально эта стратегия как минимум десятилетняя, то, соответственно, обсуждается что-то, что еще пока не может быть оценено. Тем не менее, если уж говорить именно в точке зрения качества, качества обеспечения высшего образования, обеспечения качества исследований, то здесь, в общем, это совсем разные вещи. То, что эта модель не демократическая, не означает, что она плохая. Тот факт, что несколько крупных, серьезных игроков решили наконец-то договориться о правилах конкуренции для себя и об исключении из этой конкуренции остальных, это нормальная ситуация, которую мы видим в политическом процессе, начиная с древних городов-государств и заканчивая сегодняшней системой высшего образования. Еще раз подчеркну, что это не означает, что в этих крупных вузах-олигархах плохое образование или плохие исследования. Скорее наоборот. Они очень заинтересованы в такого рода перефинансированности, потому что это позволяет им развивать некоторые неутилитарные, не связанные с настоящими там сиюминутными задачами, направления исследований, например.
Собственно говоря, а почему не хватает вот тех инструментов оценки, которые существуют? Да, есть Рособорнадзор, есть, собственно говоря, система аккредитации, которую проходит каждый университет, и которая, по идее, как раз является вот тем самым разрешением на деятельность.
Потому что система аккредитации, как мы с вами понимаем, это формальный механизм, собственно, вот тут мы полностью в русле европейской логики, который обеспечивает, проверяет соответствие минимальным критериям. Если эти минимальные критерии пройдены, то дальше все нормально, вы являетесь университетом. Другое дело, что это из этого не следует, что вы являетесь ведущим университетом, которому должны дать денег. А здесь речь идет именно о том, чтобы отделить именно ведущие университеты от неведущих. В данном случае, кстати, российская модель аккредитации, она относительно мягкая. Ну, в том смысле, что она настолько формальная, что не составляет реального препятствия. Вот те 3 года, что я был деканом британского университета в Москве, мы отчитывались перед QAA, Quality Assurance Agency. Вот британская бюрократия – это кошмар по сравнению с российской. Британская бюрократия стремится формализовать каждый жест, каждое движение, каждый вздох преподавателя в университете, например. Вот это попытка подвести под общий знаменатель, а все, что только можно подвести, а что нельзя, все равно подвести. Вот это как раз логика та, о которой я говорил, европейской сети по аккредитации. Логика самооценки, она несколько иная, она прежде всего, ее ценностный приоритет – это институциональная автономия вузов. В России вузы не стремятся к институциональной автономии, потому что институциональная автономия – это прежде всего автономия от государства. Какой российский вуз, крупный вуз, который выполняет функции лаборатории экспертов, лаборатории по выращиванию экспертов, начертает на своем щите автономию, да, автономию от государства. В этой забавной ситуации инициатива выделить ключевые точки и направить туда основные ресурсы, она, конечно же, получает поддержку, и она вполне логична и оправдана, и обоснована. Вопрос, скорее, что произойдет на следующем этапе, да, это попытка посмотреть, что произойдет на новом витке.
Ну, в принципе, скорее всего, руками вот профессионального сообщества будет уничтожено некоторое количество вузов. Вернее, они будут не уничтожены, а присоединены, да, какие последствия.
Ну, да, не нужно делать жизнь тараканов, не нужно уничтожать тараканов, нужно сделать их жизнь невыносимой. Это...
Хотя тут тоже такой странный момент, тогда зачем, если так вот, если честно присоединяется, то, собственно говоря, все остаются на своих местах, то, в общем, смысл в менеджменте.
Ну, присоединяются те, кому есть что предложить. Присоединяются те, кто, например, будучи маленьким поствузовским университетом, успел накопить некоторый экспертный капитал или капитал, связанный с сетями, да, там, вовлеченностью
ну,
в разные
сети. Ну, в таком присоединении, наверное, будет рад и крупный вуз, потому что он получит уже достаточно...
Крупный вуз, таким образом, да, начинает приращивать свои ресурсы со всех сторон. И, конечно же, он заинтересован в такого рода изменении правил игры, которые позволят ему наращивать свой альянс, свою способность. Другое дело, что разные российские крупные вузы, они по своей внутренней политической организации устроены по-разному, кто-то из них... наоборот, заточен на такие альянсы, а кто-то с трудом их переваривает.
Да, ну вот как раз проблема в том, и, собственно говоря, почему все начали очень сильно волноваться, потому что президент дал год на то, чтобы разработать программу по вот критериям этой оценки. А очень сложно, потому что те критерии, которые существуют, они настолько разные и невнятные, те же КИМы, про которые даже преподаватели говорят, что непонятно. Вот это одно, то есть КИМы невнятные. Работодатели сами не могут сформулировать требования, которые они предъявляют к тем специалистам, которые должны бы к ним прийти. Ну, или не умеют, или просто еще не знают, что тоже, в общем, может быть понятно, но не во всех, наверное, областях.
Вот это как раз самое интересное, потому что кто должен разработать такие критерии? У нас нет европейской сети по аккредитации, у нас нет европейской сети по оценке качества. Мы профанировали вхождение в Болонский процесс.
Плюс ко всему, еще многие сохранили специалитет.
Конечно, да, реформы успешные, но половинчатые. Успешные для тех, кто, значит, либо успел полностью, либо не успел совсем. В данном случае нету игрока, который смог бы предложить эту модель. Соответственно, профессиональное сообщество является дезорганизованным ровно в той степени, которая не позволяет ему для самого себя выработать какие-то стандарты оценки, не говоря уже о том, чтобы выступить оценщиком для вузов. Разговоры о том, что крупные ассоциации работодателей наконец-то соберут свой собственный рейтинг или предложат свои собственные стандарты оценки, ведутся 15 лет.
Но это не российский, конечно, вариант, потому что ну, их не так много. И,
собственно, крупные, даже 3 крупные пытались искренне, ничего из этого не вышло. А когда вузы начинают разрабатывать для себя собственные рейтинги, мы видели это на примере рейтинга МГУ, который, страшно обидевшись на шанхайский рейтинг вузов, создал свой собственный, по которому он входит в 10-ку, счастливо на этом успокоился, то есть правильно подобрали критерии оценки. В общем, такая ситуация происходит каждый раз, потому что в ситуации, когда непонятно, кто выполняет функцию арбитра на себя берут крупные игроки.
Это правда. Одно из наиболее востребованных направлений подготовки – экономика и менеджмент. И именно ректоры ведущих экономических университетов первыми решили создать ассоциацию, члены которой будут определять качество профессиональной подготовки. Из выступления Ярослава Кузьминова, ректора Высшей школы экономики.
Нам предстоит достаточно напряженная программа повышения качества образования. На этом настаивает сейчас избранный президент России. На этом настаивает руководство правительства. И, в принципе, это отражение давно сложившегося общественного консенсуса относительно того, что делается в российском высшем образовании. По ряду оценок от 20 до 30% студентов высших учебных заведений не получают даже минимума профессиональных знаний, которые заявлены в стандартных программах. Я подчеркиваю, даже минимум. Ситуация, которую мы имеем сегодня, она может решаться двумя путями. Тремя даже. Первый путь – это услуга голосования ногами. Мы обеспечиваем прозрачность деятельности вуза, соответствующие решения приняты, наверное, можно следующие шаги сделать. Выставляем все рабочие планы, так сказать, результаты распределения выпускников, там все на сайтах соответствующих вузов. Ну, потребители голосуют ногами. Второй подход чисто административный. Это ресурсы Рособорнадзора, это ресурсы традиционные, это ресурсы там реструктуризации административного давления, которые есть в руках у Миноборнауки и других ведомств. И, наконец, третья возможность – это консолидация здоровой части профессионального сообщества, сообщества ученых, преподавателей, и выдвижение некоторых качественных требований, общественной аккредитации тех или иных программ. Это не даст стопроцентного результата. В России профессиональное сообщество всегда складывалось тяжело, а формы существования профсообщества экономистов, например, но они таковы, что туда попадают все, включая тетю Сару, которая старший экономист. В общем, вот нет качественных критериев, кто является экономистом. Тем не менее, при ограниченности всех этих трех форм, всех этих трех возможностей, надо всеми этими возможностями пользоваться. Много говорят о ЕГЭ для бакалавров. Это скорее вот действительно оценка выпуска человека с государственным дипломом и оценка качества работы вуза. Речь идет о том, чтобы создать систему из минимально необходимого количества контрольно-измерительных материалов нового поколения. Эти контрольно-измерительные материалы совершенно точно не должны покрывать всего поля преподавания. И вторая составляющая такого рода аудита – это работа профессиональных команд, которые будут сформированы на базе, в первую очередь, членов Ассоциации ведущих университетов России, по понятным причинам, потому что у них нет конфликта интересов, они сами по себе вне этой системы находятся по законодательству, и соученых Российской академии наук, и, наверное, коллективов вузов, которые являются авторами принятых стандартов.
Такую систему оценок предложил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Напомню, сегодня мы обсуждаем принципы и тенденции, в соответствии с которыми будет проходить реструктуризация высшего образования в России в ближайшем будущем. У профессионального сообщества есть почти год, чтобы выработать критерии оценки собственной эффективности. На совещании ректоров ведущих экономических университетов ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Искендаров предложил уточнить цель.
Но нам надо понять, а кого, собственно говоря, мы собираемся оценивать. Мне кажется, что должна быть некая программа аудирования, программ в том числе, но конкретных вузов. И начинать, я не предлагаю с частных вузов, начинать, может быть, и с вузов технических, некоторых других. Например, хорошие дисциплины, макро-микроэкономика и эконометрика. Но если мы начнем только проверять эконометрику, вообще можно прекратить дальше работу, потому что эконометрику преподают в лучшем случае в сотни вузов, и то не самым лучшим образом. Поэтому надо понять, какую цель преследуем этими аудированием. Если мы будем обществу предлагать на основе результатов закрывать не только программу, но, соответственно, вузы, это одна программа, и это совершенно понятная для меня позиция. А если мы просто для того, чтобы на себя посмотреть со стороны и сказать, что вот, ну, у нас среди нас есть и хорошие, и очень хорошие, и плохие, то это другая задача, и тогда можем сделать это достаточно легко. Ну, условно говоря, составить это сам представитель РЭШ, Вышки, там еще каких-то вузов, некое количество компьютерных заданий по макро-микроэкономике, значит, приехали в вуз, поставили программы, призвали, если найдем в некоторых вузах студентов, призвали этих студентов за компьютеры, они ответили, и мы разбежались, довольны или недовольны.
Константин Сонин, проректор Российской экономической школы, в которой учатся около 300 человек, но авторитету которой может позавидовать и крупный вуз, видит риски иного рода.
Мы в Российской экономической школе очень много думаем про природу нашего успеха, и мы понимаем, что, собственно, основной вклад в успех магистратуры, во всяком случае, состоит в том, что мы собираем сливки выпускников лучших российских программ. То есть сам по себе успех, он не говорит о большой добавленной стоимости. В то же время было бы плохо, если бы мы оценивали эффективность образовательных программ и вузов только по абсолютному уровню, а не по добавленной стоимости. Возможно, что есть среди тех вузов, которые нам кажутся не очень крутыми по международным публикациям, есть вузы, которые создают гораздо большую добавленную стоимость для ребят, ну и, соответственно, для общества, чем ведущие вузы. И мне кажется, что это проблема, которую, во всяком случае, нужно обязательно держать в уме, когда думать про то, каким образом оценивать программы. Я предложил бы такую вещь, но она, конечно, это концептуальная, а не инструментальная вещь. Но вот что представьте, что у нас какая-то программа бакалаврская, она 4 года, и что мы даем всем курсам одинаковый экзамен. И на следующий год его там с изменением задач, вопросов, тестов повторяем. То, во всяком случае, мы будем видеть, как внутри этого вуза, когда у нас будет данные хотя бы за 4 года, мы хотя бы будем видеть, как меняется добавленная стоимость от года к году. Ну, во всяком случае, у нас будет сравнение того, что в этом вузе есть на выходе, по сравнению с тем, что в этом вузе было на входе. Это первое. Второе – это по тому, как нужно оценивать эти вузы. И мне кажется, что очень большая опасность. Она кажется теоретической, но вот по тому опыту, который у меня есть, преподавал как приглашенный профессор в многих разных российских вузах, в том числе и провинциальных, во всех отношениях, это то, что очень велика опасность завысить минимум по любой профессии. Честно говоря, даже страшно слышать слово «эконометрика» для экономиста. Как бы, если есть понятие о риске и способность посчитать дисперсию по формуле, я могу себе представить, что этот человек работает нормальным экономистом, вот, которого описал Ярослав Иванович, он работает бухгалтером, но у него есть понятие о том, что риск измеряется отклонением от среднего.
Должно ли качество высшего образования во всех вузах отвечать общим требованиям? И как эти требования определить, попробовал выяснить проректор по учебной работе Высшей школы экономики Сергей Рощин.
Важный вопрос, что действительно оцениваем. Оцениваем все то, что связано с качеством образования. Но здесь возникает два серьезных вопроса. Мы оцениваем образовательную программу или вуз? Как раз попытки оценивать организации часто вязаны в том, что университеты, институты реализуют различные направления. И в этом смысле у нас есть как бы дилемма. Предлагается для обсуждения идти все-таки от оценки образовательных программ, которые может предоставлять тот или иной институт, тот или иное высшее учебное заведение, тот или иной университет. И дальше рассуждения будут в рамках парадигмы оценки именно образовательных программ. Что можно оценивать? Весь опыт, который существует с точки зрения аккредитации, аттестации, оценивания, говорит, что так или иначе все крутится вокруг двух групп параметров. Первая группа – это некие результаты, образовательные результаты, как бы мы их ни называли. И второе – это все то, что называется как бы необходимыми условиями для реализации. Что может включать инфраструктуру, что может включать различную академическую активность, статус и уровень преподавателей и так далее. Если мы говорим, что оцениваем результаты, то какие здесь возникают задачи? Первое, что, мне кажется, действительно абсолютно необходимое и на что есть активный спрос в нашем сообществе, чтобы эти процедуры были абсолютно понятны, прозрачны, открыты и с этой точки зрения всегда как бы легко проверяемы. Потому что, безусловно, за любыми подобными оценками стоят судьбы в том числе и преподавателей, и студентов по тем или иным образовательным программам. Поэтому должно быть понятно, что и как оценивается. Очевидно, что это должно быть одновременно достаточно затратным мероприятием, потому что речь должна идти не о отдельных, кратких, выборочных каких-либо оценках, которые, как мы понимаем, могут быть более манипулируемы. А речь идет о фундаментальных оценках результатов тех или иных образовательных программ. Ну и, конечно, проблема в том, что мы имеем действительно некоторую размытость профессиональных стандартов, которые существуют в нашей широкой поляне экономика и менеджмент. И в этих условиях процедуры, которые являются максимально объективными, они же являются как бы наиболее представительными, потому что манипулирование экспертными оценками, не будем греха таить, да, это тоже факты нашей как бы реальности, которые мы не раз наблюдали и наблюдаем при выстраивании тех или иных аккредитационных и прочих процедур. В идеале, как это работает в ряде стран, это профессиональные компетенции, которые оцениваются профессиональным сообществом. Ловушка, в которой мы находимся, и это касается всей группы направлений абсолютно, в том, что мы не имеем однозначного профессионального сообщества с профессиональными стандартами, которое могло бы провести соответствующие процедуры и предъявить соответствующий профессиональный стандарт. Понятно, что ждать, когда профессиональное сообщество нормально здесь выстроится, во-первых, слишком долго, во-вторых, в ряде случаев почти невозможно, потому что понятие экономики и понятие менеджмента так широко, что в любом случае здесь не будет абсолютно единого консолидированного профессионального сообщества. Поэтому, видимо, непрофессиональное сообщество оценщиков. Тогда мы опять возвращаемся в пространство образования. Компетенции. Для того, чтобы оценивать компетенции, требуются инструменты. В общем, многие, как я знаю, над ними работают в наших университетах. Но очевидно, что мы скорее в начале пути. И эти инструменты действительно требуют существенной как бы апробации и уточнений. Плюс ко всему, что такое компетенции, это требует еще раз, на мой взгляд, проговора в нашем профессиональном сообществе, потому что в рамках того формата, который у нас был по стандартам, не будем здесь как бы греха таить, многие компетенции сформулированы чрезвычайно общо, неоперационально, а иногда и несколько мимо тех профессиональных видов деятельности, к которым относится то или иное образовательное направление. Возможно, начинать надо с более простых вещей. То есть оценивать знания, часть навыков, которые такие метапредметные, действительно, которые связаны с базовыми представлениями, с базовыми умениями тех или иных профессиональных или образовательных, соответственно, направлений. Как правило, тогда мы можем говорить об условном как бы ядре, инварианту, да, минимальному общему ядру, потому что речь идет еще о сопоставимости оценки различных образовательных программ при их значительной вариабельности, которая сейчас существует в рамках нынешнего нормативного пространства российского образования. Мне кажется, что важно, чтобы мы здесь не обсуждали экономику, менеджмент, управление персоналом, государственное муниципальное управление или, возможно, другие направления, чтобы это касалось не только некого минимального ядра, которое определяет предметное пространство дальней профессиональной деятельности и, соответственно, образования, но это должно соотноситься с тем, что происходит в мире, чтобы мы еще понимали, как бы, что у нас получается по продвижению в мировое академическое пространство, мировое образовательное пространство, и обладало определенной степенью транспарентности.
То есть, чтобы было понятно и прозрачно. О международном опыте и российских перспективах формирования оценки качества мы поговорим после перерыва на новости.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Казани около 100 человек вышли сегодня на пикет, протестуя против незаконных, по их мнению, задержаний в связи с расследованием покушения на религиозных деятелей Татарстана. На горящие леса в Томской области авиация МЧС за 3 дня работы сбросила более 3000 тонн воды, сообщили в Управлении информации ведомства. В тушении пожаров участвуют 19 воздушных судов. В Ингушетии предотвращен взрыв на федеральной трассе «Кавказ». Обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью в 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Горно-Бадахшанской области после предъявления ультиматума боевикам добровольно сдано лишь 8 единиц оружия, сообщили Итартас в МВД Таджикистана. Из Сирии поступают сообщения о карательных операциях правительственных войск в провинции Дераа на юге страны. Продолжаются бои и на севере Сирии, в крупнейшем городе страны Алеппо. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни в воскресенье посетил Израиль и встретился с лидерами этого государства. Основной темой переговоров была иранская ядерная проблема. В Афганистане сегодня 8 человек стали жертвами нападений, организованных талибами. В Румынии проходит референдум по вопросу об отставке президента страны Траяна Бесеску. Его обвиняют в превышении полномочий, в частности, при введении мер жесткой бюджетной экономии. На Филиппинах арестован один из основателей экстремистской группировки Абу Саяф, связанной с Аль-Каидой. Эта группировка несет ответственность за самые кровавые теракты последних лет на Филиппинах. В столице Йемена Сане в воскресенье похищен сотрудник службы безопасности посольства Италии.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Мы пытаемся понять, каким должен быть аудит для вузов и более широко, как измерить качество высшего образования. В первой части программы речь шла о том, что работодатели не могут самостоятельно определить профессиональные компетенции. Федеральная служба по надзору в сфере образования не способна правильно оценить результаты обучения. Преподаватели путаются в контрольно-измерительных материалах, а студенты не находят работу по специальности. Рассказ о своеобразии российской системы высшего образования на примере экономики продолжит проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин.
Важный вопрос – это уровень оцениваемых знаний. Допустим, мы определяемся по какому-то ядру, если принимается подобное направление действий. Но мы имеем уже сейчас очень значительную вариацию объема и содержания вот этих базовых дисциплин. С одной стороны, если мы смотрим на программы, которые реализуются в рамках уже федеральных стандартов, там были определены объемы и в меньшей степени требования к контенту, требования к содержанию. Но давайте даже посмотрим на объемы. Условные примеры, условные в том смысле, что далеко не весь ряд вузов, а выбраны некоторые из вузов, с точки зрения вариации по трем основным дисциплинам – микроэкономика, макроэкономика, эконометрика. И по стандарту, то, что мы коллективно заложили, многие в этом участвовали, у нас 8 кредитов, соответственно, это там почти 300 часов, 288. Но вот здесь ряд примеров и Уральского федерального университета, и Санкт-Петербургского Финека университета. Мы видим, что вариации по кредитам довольно существенны. А если это переводить еще в часы и заглядывать иногда в аудиторные часы, то глобально существенно. Это вопрос же не только объема, это вопрос на самом деле контента, который предполагается в рамках этого объема и, соответственно, того уровня требований, того уровня компетенции, на который мы выводим студентов, оканчивающих те или иные образовательные программы. Поэтому проблема выглядит не только в том, чтобы определить перечень ядра, но и определить уровень, где мы видим тот уровень, за которым возникает профессионал, а если он его не достиг, то нет. Анализируя образовательные программы по экономике, которые представлены в российском образовании, в общем-то можно понять, что такая вариация дисциплин действительно не случайна. Не случайно почему? Потому что если мы пытаемся соотнести многие программы по экономике, которые реализуются в России, с тем, что делается в мире, на самом деле часть программ у нас выглядит и как экономика, и как менеджмент, или, скажем так, экономика, а все профили, они гораздо более в дизайне менеджериальны. И с этой точки зрения у нас, как у профессионального сообщества, есть еще серьезная задача некоторой идентификации образовательных программ, что мы делаем и кого мы формируем. Потому что, на мой взгляд, есть серьезная ловушка. Я на примере Финека, ряда профилей, которые реализуют коллеги. Это как раз очень, на мой взгляд, показательный пример. И это не в терминах «хорошо-плохо». Это типичная ситуация для весьма позиционированного учебного заведения, являющегося одним из лидеров образования в Санкт-Петербурге по направлениям экономики и менеджмента. То есть мы видим, что идет сначала ритуальные курсы по экономике в довольно ограниченном масштабе, а потом идут профили, которые почти все в дизайне менеджериальны. Управление, 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 управление. И, собственно говоря, если мы пытаемся смотреть, какую транспарентность с тем, что делается по экономическому образованию в мире, она очень маленькая. Это ни плохо, ни хорошо. Это проблема, которую нам, безусловно, надо решать, если мы пытаемся что-то оценивать. Да, вот пример УРФУ. Здесь пример не с точки зрения профиля, а с точки зрения компетенции. Вот один из профилей в очень сложной ситуации, в которой коллеги сейчас находятся при соединении традиции такого классического экономического образования в Уральском государственном университете и отраслевой, скажем так, экономики, экономики предприятий в рамках бывшего Уральского политехнического института, да, довольно типичная ситуация, которую мы тоже видим во многих вузах. Когда компетенции по экономике, они практически все связаны с менеджериальной деятельностью, с управленческой деятельностью по отношению там, к бизнес-процессам на предприятии или в рамках отраслевого дизайна и так далее. Поэтому, если мы говорим про экономику, то, возможно, нам надо думать о следующих вариантах, что у нас может быть некое пороговое значение, как говорил Ярослав Иванович, за которым как бы нельзя допускать дальше продолжение этого образования. Но в ряде случаев, может быть, нам надо правильней определиться с программами. Какое предметное поле и, возможно, часть экономики, которая реализуется в российских вузах, должна выглядеть как менеджериальное образование, если на это есть спрос.
Ректоры упомянутых в качестве примеров вузов также внесли свои предложения. Виктор Кокшаров, Уральский федеральный университет.
Нам нужно начинать с себя. Мы-то понимаем, что у нас очень много проблем, на самом деле, в экономическом и управленческом образовании. Мы понимаем, что у нас очень много лакун, и мы не соответствуем еще мировому уровню. Поэтому предложение создать сертификационные центры в вузах наших самих и вложиться туда ресурсами вузов, я считаю, очень правильно. По крайней мере, вот Уральский федеральный университет, я за него отвечаю, что мы готовы это будем делать. Нам нужно самим у себя поднять качество образования, показать, что мы выше, и потом уже в рамках профессионального сообщества предложить соответствующие механизмы, контрольно-измерительные материалы другим вузам и всему профессиональному сообществу, и Министерству образования и науки в том числе, которое не знает, как это делать сейчас. Неважно, кстати говоря, в рамках какой ассоциации это будет делаться. Потому что здесь инициатором не ассоциация даже выступает, а сами вузы должны у себя создать такие центры. Будет это в рамках ассоциации экономических университетов или вузов, будет это в рамках другой ассоциации, это неважно. Можем, в конце концов, отдельную ассоциацию создать. Но если вузы у себя такие сертификационные центры не создадут, ничего не будет.
В то время как Виктор Кокшаров предлагает оценивать вузы изнутри, проректор высшей школы менеджмента Валерий Катькало считает необходимым учесть критерий международной оценки.
Присутствует несколько вузов, которые имеют на сегодняшний день в Российской Федерации аккредитацию Европейского фонда развития менеджмента по программной аккредитации EPAS, European Program Accreditation System. На сегодняшний день это самое престижная в мире именно программная аккредитация в области университетского образования по менеджменту, причем речь идет о программах, конечно, и бакалавриата, и магистратуры, иногда и программы MBA подпадают под нее, если вуз это инициирует. Мы сегодня имеем уникальную ситуацию, когда ряд российских экспертов являются международными экспертами системы EPAS. Могу сказать, что я сегодня являюсь председателем Международного аккредитационного совета системы EPAS и FMD. Опыт системы EPAS, он говорит о том, что всегда в аккредитационной комиссии, это чисто европейская традиция, всегда в аккредитационной комиссии есть три профессионала, как правило, деканы, замдеканы и так далее, ведущих университетов, и обязательно четвертый участник корпоративный. Само по себе это соотношение 3:1, оно достаточно убедительное. Но, с другой стороны, речь идет, конечно, о том, что это представители ведущих компаний, национальных или тех международных, которые уже давно стали, так сказать, резидентами в нашей экономической действительности. Мне кажется, что здесь поизучать международный опыт, который уже накоплен, именно в области программных, хочу подчеркнуть, аккредитации.
Проректор той же высшей школы менеджмента Елена Чернова полагает, что новую аттестацию качества образования каждый вуз должен проходить добровольно.
Мне представляется очень важным решить вопросы уже механизма оценки. Инструменты оценки это можно делать в рамках рабочих групп по инициативному принципу, они могут формироваться. И второе, это по участию самих вузов в оценке. Все-таки этот принцип должен быть добровольный. Вуз, по крайней мере, на первых этапах. Заявить, что он хотел бы, чтобы у него провели такую оценку. Когда мы начинаем с механизма репрессий или с таким судейскими намерениями, то обычно возникает страх. Мне кажется, что аудит, само слово аудит, от контроля это отличается тем, что это и содействие, и помощь.
Так считает Елена Чернова. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о реструктуризации высшего образования, принципах, по которым российские вузы будут либо получать поддержку, либо лишаться самостоятельности. Надо заметить, что в этом году бюджетные места получили и некоторые негосударственные вузы. Один из них – Российский новый университет. Я спросила у его ректора Владимира Зернова.
Как вы считаете, нынешняя ситуация, когда по-прежнему есть угроза реструктуризации, она уже некоторое время как есть, но опять-таки это все усугубляется. Как это отразится на негосударственных вузах? Что вы поэтому думаете, конкуренция будет жестче еще или что?
Значит, если мы создадим конкуренцию, то конкуренция будет жесткая. пока конкурентной среды как таковой нет. Есть только ее маленькие-маленькие зачатки. Вот далее, при осуществлении бюджетных мест, негосударственные вузы получили всего чуть менее 1.5% всех бюджетных мест. Вот шума было много, а в итоге выход, ну, близкий к нулю. Хотя обучаются в негосударственных вузах как минимум 10 раз больше студентов. Причем все государственные вузы, которые подавали заявку, они прошли, а из негосударственных только 2/3 соответствуют. Причем есть негосударственные вузы, которые получили 20-30 мест, ну, даже по 50 мест, причем есть сильные вузы, которые получили очень мало. Поэтому то, что будут введены четкие и ясные критерии, для нас это огромный плюс.
Но эти критерии предполагается выработать, потому что не очень понятно. Вот, скажем, президент России сказал, что это не обязательно должны быть успешные, вот в полном смысле слова, вузы. Это должны быть эффективные или подающие надежды вузы. Но, опять-таки, это такие вещи, которые трудно оценить, и даже внутри сообщества профессионального тоже не всегда могут понять. Вот как с этим быть? Вот по какому принципу, допустим, разрабатывались критерии, кому дать, кому не дать бюджетные места? Ведь это тоже показатель, правда?
Этого я не знаю. То есть... Я сам с удовольствием это узнал, но не знаю, у кого спросить. На самом деле, если мы хотим ее решить объективно и эффективно для государства, она решается очень просто. Берется за основу мировой опыт. В настоящее время любой успешный вуз постиндустриального общества – это кластер постиндустриальной экономики. Вот когда мы такие требования введем к вузу, как во всем мире, сразу все встанет на свои места. А если мы будем делить по освоению бюджетных ресурсов, то, конечно, негосударственные вузы проиграют.
Владимир Алексеевич, но тут такой момент, что профессиональное сообщество, во всяком случае, вот как это заявлено, ведущих вузов, скажем, да, которые реализуют экономическое образование, собираются такую создать ассоциацию. Ассоциацию, которая как раз будет одним из экспертов по разработке критериев, а то, может быть, и прямым таким экспертом по качеству образования. И с этой точки зрения, вы не думаете, что тут все-таки возникает корпоративность, да, интересы корпорации?
Конечно, возникает, очевидно. И, конечно, они будут поддерживать своих. Но у нас так и получается, что мы поддерживаем своих и говорим, что у наших-то все в порядке, а в итоге ни один из наших национальных исследовательских университетов, ни один мировой рейтинг не входит. А негосударственные вузы другой формы собственности давным-давно находятся на скамейке запасных ведущих мировых рейтингов, но поддержки все равно не имеют. Кто мне объяснит, почему ни один из наших ведущих университетов в мире не находится на ведущих позициях? Как же мы определяем ведущие? Может быть, что-то у нас неправильно делается?
Это был Владимир Зернов. Однако надо полагать, что, несмотря на предложения некоторых ректоров, негосударственных вузов реструктуризация не коснется. Впрочем, главные обвинения в низком качестве образования, как правило, адресованы именно им. Возможно, новые механизмы оценки этот стереотип как раз и развеют. Другой вопрос – в какой момент измерять это качество? Рассказывает Сергей Рощин, Высшая школа экономики.
По сути дела, у нас есть два варианта. Если мы оцениваем итоги, то да, это итоговый экзамен, часть итогового экзамена или рядом с итоговым экзаменом. То есть что-то на выходе. Но здесь возникают в том числе технические детали или обстоятельства. Во-первых, мы имеем сейчас ситуацию такого растянутого перехода. Часть наших университетов давно уже работает в рамках двухуровневой подготовки, соответственно, подготовка бакалавров и магистров. Часть университетов продолжает подготовку по программам специалистов, а часть российских вузов перестали это делать в области экономики и менеджмента только начиная с 2011 года. И, по сути дела, имеет только один год обучения по бакалаврам и по новым стандартам. Поэтому мы имеем некую такую пестроту. И если мы здесь смотрим еще ситуацию на выходе, то проблема в том, что это несколько отложенная ситуация, да, для того, когда состоится этот выход. Плюс ко всему, безусловно, вузы также находятся в процессе улучшения качества образования, по крайней мере, многие. И с этой точки зрения, когда мы оцениваем сейчас только итог, это то, что было заложено условно 3-4 года назад, а не то, что получается сейчас. Где нам выстраивать эту оценку? Возможно, ее надо базировать не на итоге, а несколько раньше, тогда, когда сформированы базовые компетенции, уже сейчас, недавно, в настоящий момент, по отношению к тому ядру, которое определяется как базовые знания. Условно 3-4 курс и так далее. Сопоставление здесь различных образовательных программ по разным образовательным стандартам, в общем, показывает, что, наверное, мы можем найти тот вариант, который позволит оценивать и специалистов, и бакалавров с точки зрения базовых знаний. Теперь кто оценивает? Ну да, у нас есть как бы государственный аудит или общественный аудит. Но государственный аудит, система Рособоронадзора и так далее. Вопрос, который, наверное, каждый из нас когда-то себе задал, на него ответил, да, а почему Рособоронадзор не может все это делать сейчас? Я называю ответ, который нередко мы как бы в высшей школе экономики говорим, да, я думаю, что многие его разделяют, хотя, возможно, есть какие-то другие ответы. У него нет прозрачных, понятных инструментов. К сожалению, те инструменты, которые используются, они достаточно размазаны, не концентрируются, собственно говоря, на освоении базовых компетенций, базовых предметных полей и не очень понятны по качеству. С другой стороны, альтернатива между общественным и государственным аудитом заключается в том, что общественный аудит как бы проводит, но вопрос в том, насколько этот процесс легален, обязателен, и вопрос, должна ли существовать дополнительная какая-то нормативная рамка для того, чтобы такой общественный аудит проходил. А понятно, что наиболее болевые точки, которые могут существовать, не будут стремиться делать это в инициативном порядке. И это вопрос скорее как раз некоторой обязательности такого прохождения. Поэтому, возможно, нам надо в рамках профессионального сообщества искать некоторый симбиоз. И симбиоз это может заключаться в том, что сама процедура в рамках государственного аудита, а вот инструменты, контроль за этими инструментами, за правильными как бы интерпретациями планок и всего остального уровней, он, возможно, должен находиться в рамках профессионального сообщества.
Учитывая, что Россия присоединилась к Болоньскому процессу, то есть подтвердила свое желание войти в единое образовательное пространство Европы, логично было бы воспользоваться теми инструментами оценки, которые там приняты. Почему это невозможно, мне объяснил директор Центра социологических исследований при Президентской академии Виктор Бахштейн.
У нас все понятно, более или менее. Вот 15 лет назад основными крупными игроками были фонды, частные западные фонды, как правило. Потом крупнейшим игроком стал Национальный фонд подготовки кадров, потому что Всемирный банк, переводя сюда деньги на реформу системы образования, настаивал на том, чтобы был некоторый независимый оператор, и этот оператор со своими задачами справлялся. Сейчас крупнейшими игроками становятся вузы. Вот несколько крупных университетов, которые сегодня задают пространство игры. Что будет через 10 лет, мы не знаем. Моя ставка, я бы предположил, что через 10 лет будут снова фонды, но уже государственные. То есть должно произойти отчуждение вот этой функции и от государства, и от университетов. То есть либо появятся такие нормальные организации-посредники, либо не появятся. Теперь, как это происходило в Европе? Сформировалась так называемая европейская сеть по обеспечению качества, ENQA, которая, собственно, и состояла на тот момент из агентств-посредников, аналогов нашего Рособоронадзора. Только у нас Рособоронадзор является частью министерства, и потому никоим образом не может выполнять функции автономной организации-посредника. А в Европе такие организации, которые ставят свои задачи обеспечения качества высшего образования, действительно стали в какой-то момент центральными игроками. Они объединились в европейскую сеть, и, с одной стороны, они на ножах с университетами, потому что они обязаны оценивать их качество. А университеты, в общем, не склонны переставать быть черными ящиками для кого бы то ни было, кроме самих себя. А с другой стороны, у них очень дистанцированные отношения с государственной машиной. Таким образом, вот эти третьи игроки, собственно, и становятся теми, кто распространяет идеологию обеспечения качества. Мы, говорят, они можем отделить настоящие университеты от ненастоящих. И мы должны это делать не государство и не сами университеты. Как и положено, на следующем этапе эта сеть раскалывается неформально, но внутренне, содержательно. С одной стороны, между фракцией проуниверситетской, которая в конечном итоге тяготеет к европейской сети университетов. С другой стороны, между теми, кто впоследствии образует вот эту европейскую сеть аккредитационных агентств. Потому что аккредитация – это как раз жесткая модель оценки. Вот есть некоторые стандарты, им удовлетворяют такие-то вузы, все, они являются вузами. И нам говорят представители вот этой жесткой фракции, да, правой фракции, нужны такие жесткие стандарты для всей Европы. Когда у нас будут жесткие стандарты для всей Европы, мы сможем сказать, что по-настоящему является европейским университетом, а что нет. Вторая фракция говорит, нет, позвольте, все же нельзя под одну гребенку. У нас есть свои собственные модели самооценки. И вот эта как раз проуниверситетская сеть, она создает альтернативную модель оценки качества, так называемый европейский мониторинг. У его истоков стояла Мэри Хеннефин, в тот момент министр образования Ирландии, впоследствии один из ведущих идеологов вот этой вот университетской самооценки. То есть две принципиально разных модели оценивания того, что на самом деле является университетом. Я подчеркну, ни одна из них не инициирована государством. Ни одна из них не спущена сверху. Ни одна из них не предполагает, что университет является ответчиком перед лицом государства и именно перед государством несет ответственность. Потому что здесь и то, и другое, и аккредитационная модель, и модель самооценочная, выстроена вот в этом мейнстриме европейской интеграции. В конечном итоге вузы сами становятся заинтересованы в такого рода самооценке, потому что они конкурируют с другими европейскими вузами, а не обязательно с вузами внутри своей страны. Европейский союз на этом этапе вообще не принимает активного участия. Европейский союз на протяжении вот этого всего движения, он лишь одобряет и периодически вносит поправки. Но брюссельская бюрократия не выполняла функции вот именно контроля и надзора.
В России ситуация, в принципе, похожая.
Очень похожая.
Потому что
очень
та же разница образовательных программ, уровней всего, то есть вот этого разброда внутрироссийского, она похожа на внутри Европейского Союза, да? То есть
абсолютно.
Ситуация...
Абсолютно. А единственное с той разницей, что Европейский Союз все же это вот модель, в которой нет одного центра принятия решений, то есть он постоянно распределен. И, соответственно, нет одного центра распределения финансов. В данном случае это не наша ситуация. А кроме того, второе отличие значимое, что вот высшее образование, как церковь и бизнес, должны быть отделены от государства. А это, опять же, не наша ситуация. Здесь в итоге вот этого плотного сращения крупных вузов как своего рода основных площадок воспроизводства экспертов. Кто еще обеспечивает интеллектуальное сопровождение всех этих реформ, как не люди из крупных вузов? В этой ситуации, с одной стороны, в очевидном проигрыше оказываются небольшие think tanks, да, которые, например, поствузовский университет, которые не очень понятно, какое место займут в этой ситуации. Вернее, понятно, в этой ситуации у них есть только одно место, они должны присоединиться к коалиции с одним из крупных вузов. С другой стороны, не остается места, да, функционально площадки, в которую могло бы войти вот это агентство-посредник. Ну, уже не говоря о том, что, собственно, таких агентств на данный момент не видно. В этом смысле оценка качества России оказывается болезненным вопросом, потому что это предмет договоренности, с одной стороны, между крупными вузами друг с другом, с другой стороны, между лоббирующими их интересами группами в государственной машине. Вот в этой ситуации, конечно, естественным и логичным было бы появление некоторого третьего игрока. Потому что крупные игроки, с одной стороны, понятно, заинтересованы в том, чтобы выгнать с поля мелких, и не всегда это плохо. Кстати, если уже все-таки на секунду выйти из этой демократической, квазидемократической риторики и вернуться к содержательным вопросам, это не всегда плохо с точки зрения обеспечения качества. А с другой стороны, стабилизировать и упрочить свое положение вот, в качестве крупных игроков. И тогда, да, мы оказываемся либо в ситуации, когда и дальше это предмет торга и конкуренция между несколькими ведущими университетами, или, что еще хуже, когда жестким стандартизированным образом такого рода критерии спускаются сверху со словами «Вы уже достали 10 лет, давайте вот так, так, так и так». И тогда, в общем, совсем беда. Либо все же появляется пространство, в котором новые игроки, по возможности европейские, по возможности включенные в эти сети международной оценки.
Но, с другой стороны, в России по-прежнему велик спрос на высшее образование. Вот это не очень качественное образование, оно востребовано.
У нас как раз проблема в том, что каждый вот этот поиск новых критериев, это поиск критериев негативной, а не позитивной дискриминации. Это поиск, который позволит выгнать кого-нибудь, исключить из игры, а не ввести кого-то в игру. Это, кстати, прямо противоположно тому, что было в большинстве европейских стран, которые на протяжении 20-го столетия пытались расширить участие в высшем образовании, причем участие и людей, да, включив туда там детей, например, из тех классов, которые раньше не имели доступа, так и участие организации, да, там, например, в Англии классический пример, 92-й год, когда появляются так называемые post-1992 institutions, то есть те институты, которые были ПТУ до 92-го года, стали вузами после. А в России примеров позитивной дискриминации не так много, причем еще раз, да, позитивно и негативно – это не хорошо и не плохо, это просто расширение или сужение возможностей для мелких игроков. Ну вот, например, недавнее право получать государственное финансирование на обучение студентов негосударственными вузами – это пример позитивной дискриминации. При этом, как бы, понятно, что не решается базовая проблема. В России всеобщее высшее образование, по факту. Высшее образование перестало быть конкурентным преимуществом, скорее, его отсутствие стало недостатком. Вот в этой ситуации, да, гениальность идеи прикладного бакалавриата очевидна, да, мы не можем назвать их техникумами. Но давайте отделим настоящие вузы от ненастоящих, и ненастоящие, они пусть по-прежнему называются вузами, но реализуют только программу прикладного бакалавриата. Заодно и систему среднеспециального образования решим.
Речь на совещании ректоров экономических вузов шла еще о том, что оценивать, Рощина потом говоришь, программу или вуз. Опыт оценивания программ был не так давно сделан, сделана попытка такой общественной аккредитации по программам. Каким-то анонимным образом оценивали эти программы. Собственно говоря, это понятно, потому что даже в европейских очень престижных вузах есть сильные программы, есть слабые программы. Российские родители и абитуриенты, они по этой схеме пока работать не готовы. продуктовый, для них важно, чтобы это был бренд. Но тем не менее, да, вот что оценивать, программу или вуз?
Ну, в данном случае это понятно, но это не дихотомия, да. Это скорее вопрос того, в каких условиях приходится эту оценку проводить. Понятно, что в рамках Болонского процесса основной единицей должна была стать именно программа. Потому что основная идеология Болонского процесса – это идеология декомпозиции. ВУЗ – это не более чем совокупность программы и исследований. ВУЗ – это не совокупность институциональных подструктур. Соответственно, если я учусь на этой программе в этом ВУЗе, нужно добиться того, чтобы на аналогичной программе в другом ВУЗе я получил плюс-минус аналогичный пакет навыков и знаний. Ситуация в России невозможна. Невозможная в принципе, во-первых, потому что программа еще не является некоторой автономной единицей. Там у нас, в принципе, мало кто понимает, что такое программа. Например, магистерская программа еще куда не шло, она может претендовать на какую-то автономию, и то в условиях очень сильно вестернизированного университета. А, в общем, в нормальном региональном вузе это, в принципе, невозможная вещь. Кроме того, все же не стоит забывать, что носителем бренда является именно университет. Университет как институциональное, а не содержательное единство, то есть именно как единство профсостава, единство административного состава, единство правил, норм и практик, которые в нем существуют, а не единство программ. Он продолжает оставаться конечной реальностью.
Иными словами, использовать те же механизмы оценки качества, что и европейские университеты, российские вузы пока не могут. Это означает, что критерии собственной эффективности им придется вырабатывать самостоятельно в течение года до мая 2013-го. Настоящее и будущее высшего образования в России сегодня в классном часе «Свободы» обсуждали ректоры российских вузов. Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, финансового университета Михаил Эскендаров, высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, российского нового университета Владимир Зернов и проректоры высшей школы менеджмента Санкт-Петербурга Валерий Катькал и Елена Чернова, российской экономической школы Константин Сонин, высшей школы экономики Сергей Рощин и директор Центра социологических исследований президентской Академии Виктор Вахштайн. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить еще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».